Радиоканал на Сладковской волне адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал на Сладковской волне зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! На календаре среда, 11 января 2017 года. Развитие АПК. Сладковскому товарному рыбоводческому хозяйству в прошлом году исполнилось 10 лет. За это время было сделано немало. Сейчас предприятие в новой стадии развития. Об этом мы говорим с заместителем генерального директора по рыбоводству СТРХ Андреем Петровичем Гуниным.
Андрей Петрович, Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство постоянно реализует новые проекты, причем они масштабные, требуют вложения больших средств, в том числе инвестиций. Сейчас ведется монтаж рыбоводного комплекса для выращивания сетровых и сиговых рыб. Расскажите об этом подробнее, что это и в какой стадии реализации?
Сейчас в стадии строительства, то есть к имеющемуся цеху УЗВ, в котором мы выращиваем тиляпию, мы делаем дополнительный пристрой с целью увеличения так называемых производственных мощностей. В дальнейшем планируется на новых производственных мощностях запустить производство, это подращивание сиговых видов рыб и, возможно, содержание маточного стада ценных видов, это как муксун и стерлядь. Точно пока сказать не могу, это будет зависеть уже от решения наших учредителей, но единственное то, что будем стремиться к полномасштабному такому проекту, это и содержание маточного стада, и получение половых продуктов от ценных видов рыб. То есть это икра, оплодотворенная икра, личинка, мальки. И так в дальнейшем по мере роста. Получаемые вот эти вот продукты мы будем, конечно же, реализовывать на своих мощностях. Возможно, будут дополнительные бассейны под открытым небом. То есть площадка у нас позволяет разместить еще около 50 бассейнов диаметром 3,2 метра. Это уже для подращивания личинки. То есть, ну, как бы даже простой обыватель понимает, что толк от выпуска гораздо будет больше промвозврат, если это будет личинка подрощенного, чем на первых днях, так сказать, своей жизни, которая более подвержена выеданию хищниками, слабая и как бы менее жизнестойкая. Здесь планируется подращивание этой личинки на живых кормах, это цисты артемии, с дальнейшим переходом уже как бы на искусственный корм стартовый, высокоэффективный, для того, чтобы личинка переросла в стадию малька и стала более жизнестойкой. Это позволит нам заполнить свои производственные необходимости, так скажем, озера зарыбить. И если будут излишки, то реализовать где-то другим хозяйством по области.
Скажите, тот цех, который заработает, планируется, что он заработает, принцип у него работы такой же будет, как по выращиванию тиляпи, то есть и водообмена, аэрация, все?
Да, разумеется. Более того, будет, так скажем, более улучшенная водоочистка, то есть будут применены больший объем биофильтра, более как бы большего объема механическая фильтрация. Кроме этого, планируется внедрить такие методы очистки воды, как денитрификация и дегазация. Денитрификация, она необходима для того, чтобы нитраты, которые накапливаются в воде после биофильтра, перешли в свободную азотную форму, и которая в дальнейшем после дегазации улетучивается вверх. После этого, после дегазации, вода уже насыщается чистым кислородом и подается в бассейны. То есть замкнутый цикл. Ну, разумеется, любой замкнутый цикл, он не может существовать без подпитки свежей воды. Для этого сейчас как бы ведется проект вот этой от водоподготовки с дальнейшим внедрением в жизнь.
Какова производительность будет данного цеха? завод, что это, как правильно назвать?
Ну, здесь пока сложно сказать, потому что все идет в стадии строительства. Мы в том числе будем делать и новые бассейны, и у нас увеличится объем воды на 240 кубометров. Будет дополнительно установлено 20 бассейнов, даже не на 240, почти на 300 кубометров. 20 бассейнов, которые будет рыба, каждый объемом около 13-14 кубометров. Производительность, скажем, если это по личинке, по подрощенной, то это порядка 50 миллионов сезонные вида. А по содержанию маточного стада, ну, это будет зависеть от того, какой вид мы выберем. И даже среди сиговых есть разница в содержании между, скажем, муксуном и пеледью, чиром там, и нельмой. То есть там много будет как бы зависеть от этого еще.
Вы сказали, что те рыбки будут, которые выращены вот здесь в новом цехе, они пойдут на зарыбление местных озер. Потом, когда подрощенная вот эта уже выращенная в наших озерах рыба, когда уже станет взрослой, она придет на прилавки наших магазинов или будет также реализация за пределы региона, по области?
Разумеется, здесь объемов хватит и для реализации в районном центре, и за пределами региона, и в региональном центре. На сегодняшний даже день, учитывая объемы нашего производства, у нас продукция расходится от Алтайского края и там до севера области, и также Свердловская, Челябинская области. Поэтому здесь я не думаю, что наш обыватель заметит дефицит какой-то рыбы.
Вы сказали, что излишки или избыток вот тех маленьких рыб, которые будут выращены, будете реализовать, это будут подобные хозяйства области?
Да, разумеется. То есть подрощенная личинка, она хорошо пользуется спросом именно в плане выживаемости и промвозврата. Разумеется, как бы есть свои сложности и нюансы там в перевозке этой рыбы, содержании, выпуске там и так далее. Но тем не менее промвозврат, который она достигает, он покрывает эти затраты на занятия вот этой деятельностью. В связи с этим и всегда имеется спрос даже не только среди рыбоводных хозяйств, но и других новых предпринимателей, юридических лиц, которые начинают заниматься.
Андрей Петрович, такой вопрос. Оборудование, которое устанавливается в цехе, вот в этих производственных помещениях, специалисты, это все наши, либо это из иностранное производство, и будут привлечены специалисты из других стран?
Вы имеете в виду для установки?
Да.
Я думаю, здесь все, что самое сложное, это будет у нас установка холодного криогенного газификатора. То есть мы планируем перейти с выработки кислорода на жидкий кислород. То есть для этого специальная емкость ставится, она будет 8 кубометров у нас в нашем случае. И обслуживать ее могут только специалисты, имеющие допуск к опасному производству, к опасным объектам. Вот при установке только этой емкости будут внешние, так скажем, специалисты, которые, собственно, нам и производят это все дело. А остальное, я думаю, обслуживание дальнейшее и работать в этом комплексе. По возможности, конечно же, хотелось бы из числа местных каких-то специалистов набирать. Потому что все же мы понимаем, если какого-то специалиста приглашать со стороны, то его необходимо обеспечивать и жильем, и другими вещами. Поэтому экономически более нам выгоднее из числа местных людей набирать.
Ну, это и создание новых рабочих мест для нашего
населения. Да, разумеется. Новые рабочие места – это безусловно потребуется нам, потому что, ну, как раз все мы понимаем, если производство увеличивается, то и людей придется нанимать.
Просто если будет необходимость, нужно будет повысить квалификацию для того,
да,
чтобы работать.
То есть квалификация, конечно, отрасль рыбоводства, так скажем, она, можно сказать, молодая, и специалистов в данной отрасли, ну, немного. Тем более специалистов с опытом работы, можно сказать, что их единицы по области. Соответственно, где-то сами будем обучать, где-то, может быть, на какие-то курсы отправлять, учиться. Будем выходить из положения, конечно.
И последний вопрос, Андрей Петрович. Сладковский завод по выращиванию тилляпии стал известен на всю Россию. Это уникальный объект. И то решение, чтобы у нас установить вот это новое оборудование, уже которое касается сиговых ценных пород рыб, это решение внутреннее руководство или это предложение уже области, так как Сладкова показала, что мы можем?
Ну, здесь большей частью внутреннее, то есть любое предприятие, оно работает с целью извлечения прибыли, да, то есть и чем экономика лучше, тем, соответственно, предприятие больше к этому стремится. Ну, а то, что сиговые или осетровые, ну, здесь уже решение наших учредителей. Я думаю, наверняка, что оно будет, возможно, где-то совместно с теляпией, где-то, может быть, отдельно. Поэтому, пока вот все в этом году, скорее всего, будет стадией решений, строительства и нововведений каких-то.
Планы масштабные, работа ведется. Остается пожелать удачи.
Спасибо.
Спасибо вам за разговор. Беседу вела Елена Данильченко.
На тему дня.
Ежегодно 11 января в нашей стране отмечается День заповедников и национальных парков. Заповедники и национальные парки – особо охраняемые природные территории. Сегодня, пожалуй, единственный способ уберечь от гибели хотя бы небольшую часть дикой природы и животного мира. Впервые День заповедников и национальных парков начал отмечаться в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. И сегодня его проведение поддерживают многие экологические организации и движения. 11 января для этого события выбрано не случайно. В этот день, в 1917 году, в России был образован первый государственный заповедник – Баргузинский. Хотя особо охраняемыми природными территориями испокон веков на Руси были заповедные рощи, культовые места, заказники, предназначенные для охоты князей, царей, знати. Но первый заповедник государственного масштаба был создан именно 11 января 1917 года. Его целью стало сохранение популяции баргузинского соболя и других животных на Байкале. Баргузинский государственный природный биосферный заповедник является одним из старейших заповедников России. Он был учрежден постановлением иркутского генерал-губернатора еще от 17 мая 1916 года. 1986 году решением ЮНЕСКО Баргузинскому заповеднику был присвоен статус биосферного. Он был включен в международную сеть биосферных резерватов. Сегодня этот заповедник является составной частью объекта Всемирного природного наследия озера Байкал вместе с остальными заповедниками и национальными парками, входящими в заповедное ожерелье. Баргузинский, Байкальский, Байкало-Ленский заповедники, Забайкальский национальный парк. Они сохраняют 80% видового богатства, богатства растительного и животного мира. Всего в России насчитывается 110 заповедника, 46 национальных парка и 70 государственных природных заказников. А общая площадь особо охраняемых природных территорий как федерального, так и регионального уровня составляет около 203 миллионов гектаров или 11,9% площади России. И система особо охраняемых природных территорий в нашей стране продолжает развиваться. Расширяются территории существующих и создаются новые заповедники и национальные парки.
Прокурорский надзор.
День работников прокуратуры – профессиональный праздник работников и служащих прокуратуры России. Этот праздник отмечается в Российской Федерации ежегодно 12 января. День работников прокуратуры Российской Федерации отмечается в России, начиная с 1996 года, согласно указу президента Российской Федерации Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года. Дата, когда отмечается этот праздник, была выбрана главой российского государства не случайно. Именно в этот день, 12 января, в 1722 году указом императора Российской империи Петра Великого при правительствующем Сенате впервые был учрежден пост генерал-прокурора и возник институт Российской прокуратуры. В 2007 году президент Российской Федерации Владимир Путин в своем письме в Генпрокуратуру России, приуроченном к 285-летию этого ведомства, ведомства, написал следующее. «Ваше ведомство является надежной опорой государства, твердо отстаивает принципы законности и правопорядка. Лучших представителей прокурорского корпуса всегда отличали высокая компетентность, верность служебному долгу и личная порядочность. Важно, что нынешнее поколение сотрудников прокуратуры бережно хранит и приумножает профессиональные традиции. От вас, вашей настойчивости и последовательности во многом зависит защита законных прав и интересов граждан страны, единство российской государственности, эффективность борьбы с преступностью и коррупцией». Эта цитата дает четкую оценку прокурорским работникам и их роли в современной жизни нашей страны. Дорожный патруль. Отдел ГИБДД МО МВД России Ишимский призывает водителей транспортных средств быть внимательными на дорогах в связи с осложнением погодных условий, обусловленных обильным выпадением осадков, с возможным образованием гололедных явлений и рекомендует воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов. Водители легковых автомобилей и большегрузных транспортных средств, двигающихся по автомобильным дорогам межгороду, отдел ГИБДД МО МВД России Ишимский призывает в ночной период времени воздержаться от поездки, встать на ночлег у пунктов приема пищи или местах, отведенных для стоянки транспортных средств в связи с погодными условиями. Водителей транспортных средств при возникновении чрезвычайных ситуаций и неудовлетворительной дорожной обстановки просим обращаться к сотрудникам ДПС ГИБДД, либо позвонить по телефону 8-34-551-706-22 в отдел ГИБДД МО МВД России Ишимский. Проинформировал старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения капитан полиции Роман Гультяев. Культурная жизнь. 11 января – настоящий праздник для тех, кто хорошо воспитан. В этот день отмечается Международный день «Спасибо». Праздник зародился в западных странах по инициативе ООН и ЮНЕСКО. Его цель – борьба с грубым обращением, некультурным общением. Впервые слово «спасибо» появилось в парижском словаре-разговорнике, изданном в 1586 году. Исследователи предполагают, что это слово произошло от сокращения выражения «спаси бай» в адрес языческого бога. До 20 века было более распространено слово «благодарю». Благодарю. Предшественником слов благодарности было «дякую». Оно содержится в Велесовой книге. Первые попытки ввести в повседневную речь «спасибо» предпринял протопоп Аввакум, употребив фразу «спаси Бог». «Спасибо» – главная тема многих поговорок. Среди них есть такие, как «спасибо в карман не положишь», «спасибом сыт не будешь», а также «спасибо – великое слово» и так далее. Ученые считают, что выражение или получение признательности вызывает у человека повышенную выработку гормонов, в частности, окситоцина. Он позитивно влияет на психоэмоциональное состояние организма. В туристических путеводителях утверждают, что «спасибо» повышает скорость и качество обслуживания. Праздник используют в детских, образовательных и воспитательных учреждениях для развития этических принципов поведения, так как дети начинают осознанно благодарить с 6 лет. Можно также отметить, что праздник «спасибо» справляют деятели благотворительных организаций, общественных фондов. К торжествам присоединяются работники и воспитанники образовательных заведений, сотрудники культурных учреждений. Спасибо за внимание.
3, 4, 3. Всего 10 баллов за год. И Валерий Стрельцов зарабатывает максимальный годовой балл к своей будущей пенсии.
Инна Аркадьевна, а за артистизм?
А за артистизм, Валерочка, пенсию только артистам платят.
С 1 января 2015 года в России введен новый порядок формирования и расчета пенсий. Пенсионные права граждан формируются в баллах. Чем больше баллов вы заработаете за трудовую жизнь, тем выше будет пенсия. Количество баллов зависит от стажа, белой зарплаты и возраста выхода на пенсию. Стоимость балла в рублях устанавливается государством и будет ежегодно индексироваться.
Пенсионный фонд России.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Анастасия Бабакова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239-70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.